Сейчас я хотела прежде всего сказать огромное спасибо этому месту, вашей галерее. Они умерли туда ли галерея и хозяйки этой галереи Белли Левин. Госпожа Белла Левин сделала все, чтобы мы здесь с вами сегодня оказались. Спасибо большое. Сегодня мы представляем с вами книгу, которую написала вот эта прекрасная женщина, которая сидит слева, скромная такая, ее зовут Карми Эльдад. Она написала эту книгу сначала, конечно же, на иврите, и вот мы ее пригласили, а вот эта вся замечательная компания, которая сидит около меня, это все компания, которая называется «Место встречи», ассоциация «Место встречи». Ее возглавляет два директора, правильно же я говорю, да?
Со директора.
Значит, это Анна Антопольская и Маша Балинская, которую народ, который читает ЖЖ, знает как Шмерочку. Итак, вот они у нас директоры «Место встречи». А никуда там не ткашь, ты мутап, шема мутап.
А не без уха шема мутап.
У нас два со-директора и два со-переводчика. Первый со-переводчик это Маша. И второй со-переводчик это Яков, он же Шурик Синичкин.
Он же технический редактор.
Он же технический редактор. А также у нас еще сидит здесь, в Президиуме, лучший экскурсовод места встречи, которого зовут Ицхак Тишелевич. Ицхак, покажись. И вот Ицхак сидит здесь тоже не просто так, он тоже внес свою лепту в русский текст. А сейчас, чтобы Карми долго не слушала наш русский язык, я хочу предоставить ей прежде всего слово. И вот, любуйтесь, вот автор книги. Карми, садитесь, дамы бакаша. Нама, балак, бой, как уже. Маша, как переводчик, будет переводить. Идите, торгем. А Карми, садитесь, дамы бакаша. Нама, балак, бихлян.
אני כותבת בעיתון הארץ, אני מצטערת להגיד.
Мирьям спросила, почему вообще Карни пришла в голову эта идея написать эту книгу. Карни говорит, я очень извиняюсь, но я работаю в газете «Арес», очень левая газета.
Шалху אותי לכתוב כתבה על צימרים ביהודה ושומרון.
И меня послали написать заметку о циммерах в Иудее и Самарии.
Вы же еще эх иди о районе за Лейтон
Арес. Тут нас кто переводчик спросил Карми, надо спросить газету Арес, как им вообще пришла в голову такая идея, и Карми нам рассказывает, что это она им предложила.
Алахти в Раити Кольминой Циммерин, Раити, что Робозман, Маша Ниса, Зеленокот.
Она пошла посмотреть все эти циммеры и поняла, что большинство времени она занята не тем, чтобы писать, а тем, чтобы выбрасывать. Вот это нет, вот это нет, вот это нет.
Слишком много материала.
Слишком много материала не могла выбрать. Она вернулась домой грустной и сказала мужу, так много циммеров, нужно писать об этом целую книгу.
אז הוא אמר, אז תכתבי על זה תשע.
נו, המקרא, אתה יודע, תשעי הבא תם קניגה.
תחשיבי
לו בעלי. אז עכשיו, אני תראה בו את מוז'ה תמוז'ה.
אני מבינה שהוא משלם לך.
גם אם הוא רוצה לתת להגיד, שבאם פלאטי תהיה מוז'ה.
אני לא יודע. אני לא
יודע. אני גם צריכה להגיד שגם כתוב פה שם של בעלך, נכון?
בסדר. כן. זה נתניקי 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 אימא מוז'ה קרני שלמה בשן.
כי הוא, מה הוא עושה בחיים?
ערך.
מה הוא עושה?
הוא בונה בתים.
Вообще-то в жизни строит дома, а в книге он редактировал книгу.
А как это мамаша не амиш факти? Яхас яльцем, яхас катавцем?
Ло, они сиялти, закатавти, а амарти локах, в ואז הוא הסתכל על זה ואמר, זה נורא והיום, וערך את זה.
אוקיי. מיריאם спросил, так что вы вместе сюда путешествовали, вместе все писали? Карни говорит, нет, я путешествовала, я писала, потом привозила весь материал, говорю, это ужасно, давай все переделать. У нас, кстати, было то же самое. Ну да, я какая-то.
אבל קודם כל, את צריכה לדעת שהרבה הרבה אנשים עכשיו קיבלו אותה, אנשים שאף פעם לא קוראים בעברית. זו בכלל שלא יודעים עברית. Я сейчас говорю,
ну, я скажу, она говорит, очень много людей, не то, что они не знали иврит, но они, я не...
Эм-лё-курим иврит, байха, иврит бешвиля нашим шилану де абуда. И кидей льёт барилак, кидей льёт шкета, веланох, они курим барусит.
Мирьям говорит, что не то, что они вообще не знают иврита, но это для них работа читать на иврите, потому что когда люди хотят расслабиться, они берут
ובגלל זה מאוד מאוד חשוב שעכשיו גם יש
ברוסית.
זה באמת לראות את זה ברוסית, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי את זה. כל כך מדהים.
אני אגיד שאתה נרוסקה מתכניקה, אתה שם אלו שפדרה כתרה פוסיה, זה פרוסטה פטריסה אישה.
ואנחנו גם חושבים שהספר הזה הוא בא בזמן. את תכניקה פשלה בוברימה.
נכון, מה ש... אם אנחנו... יש לך עבודה. אם אנחנו מנתחים את מה שקרה ביהודה ושומרון, אז הדור הראשון פנה, הדור השני אפשר להגיד את סך החקלאות, ועכשיו יש המון 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 תיירות.
Окей. Значит, Карли сказал, что у меня сейчас будет много работы, но то, что сказала, уже много раз слышала. Мирьям сказал, что все ждали этой книги. Она говорит, да, потому что первое поколение, оно строило, второе поколение занималось сельским хозяйством. А сейчас, с Марией, естественно, мы все говорим сейчас про людей с Марией, а третье поколение занимается туризмом. Вот сейчас третье поколение.
זאת אומרת שחיים קצת מתחילים להיות נורמליים.
איפה בגלל סוג'ים סתנועים נורמליים.
נכון, ובגלל זה הספר הזה יש לו כזה אימפקט גם בשמאל, כי רואים שיש פה, בעברית זה 272 עמודים של נורמליזציה.
Так как жизнь стала более нормальной, люди принимают это. То есть есть и слева, так сказать, готовность со стороны левого лагеря читать эту книгу, поскольку здесь есть 272 страницы нормальной жизни.
Нормализации.
На русском это
нормально.
А если наш постановок говорит, что на русском есть 330 страниц, так что русские, они нормальные гораздо.
Я сказала, что русский язык немножко более болтушный.
אז זה לא פרופגנדה, זה אמיתי. לא יכול להיות שאני לא המצאתי את הצימרים האלה, לא המצאתי את המסעדות, זה אמיתי, ובגלל זה יש איזה אימפקט אמיתי.
Она говорит, почему это так принимается? Потому что это правда, это не пропаганда. Все цимеры — это правда, все эти рестораны — это правда. Поэтому это правда, люди это принимают.
ממש יפה. יש שאלות לקרלי?
Спросил, как будет относиться к этому журналу?
Да, это может
быть. התייחסו לזה נהדר, כתבו, יוסי שריד כתב שני מאמרים, כמה שהוא שונא את זה, ואני כל כך
שונא. יוסי שריד написал две статьи о том, как он ненавидит все это, и Карни очень обрадовалась.
Да, я не знаю, но ты сам это не сказал.
Это же лучше реклама, лучше. Это же до хина.
Если она... אני מבין שאת אחר כך הולכת, אבל אני רוצה שתשמעי את זה. ידידה שלי, שהיא גם מורה דרך וזה, היא קנתה כמה עותקים של הספר ברוסית, ובאחד הפגישות...
זה
כל החברים של כל המתארים שם, ואז היא אמרה, וואלה, למה אין כזה דבר על תל אביב, גליל, נגב?
אנחנו ממש...
זה גם על ישראל, היא אומרת.
אסור לי גביל שאתה почему же нет такого же про Тель-Авив, про Нефиль, про Галилею? Это тоже страна Израиля. Вообще, вроде первая такая книга.
Спецер яса в Песах, מה שאני יודעת עכשיו, אחרי 7 חודשים, זה שהמקומות שאני מספרת עליהם בספר, הגיעו אליהם כל כך הרבה אנשים שהם היו צריכים להשתנות. היו צריכים לפתוח אוהל למבקרים, היו צריכים לעשות יותר גבינות, יותר יין, מקום בשביל שאנשים יבואו.
Карни говорит, что она выпустила эту книгу в Песах, с тех пор прошло 7 месяцев. За это время такое количество людей приехали в разные такие места хорошие, в Иудеи и Самарии, что эти места должны были меняться. Нужно было делать больше шатер для посетителей, нужно делать было больше сыров и вина в разных таких местах, где люди обедают. То есть это то, что произошло. Карни говорит, что это самое потрясающее для нее, так сказать, благословение. Она, когда это писала, она совершенно не представляла себе, что это даст такой эффект.
А эффект от Ихата Я, Мия Сеферозе. Карни Абраля Гурлиткоа.
У этой книги был еще один эффект. Карни приехала в Ихуа.
Лично это эти смолены, если там тебя Арес, то все
Она была левая, писала в Арес, теперь приехала в Ихуа, не сильно не
А не думала, что это так, а и сколько хлеба я. Пиата и сколько смолены.
Она была шутка. Она бдыхала лоша камня брали кожи, и смоловит за дыха. Шутка в том, что камня не в том, что камня переехала в ску, а в том, что она была левая.
А ты приехала?
Во-первых, мы впервые находимся, так сказать, на выезде. В гостях у Беллы, хозяйки этой замечательной новой галереи, которая возникала буквально у меня на глазах, потому что я живу вот здесь.
Вот они умеют устроиться.
Вот здесь мы остались. Значит, и кроме того, это 15-е заседание нашего клуба свидетелей 20 века. На иврите это называется «Адей Ганеа Айсри». Или если по-другому прочитать «Ади Ганеа Айсри», то есть украшение 20 века. И традиционно, как всегда, я хочу прочитать стихотворение, которое, как мне кажется, наиболее соответствует этому событию. Стихотворение это будет, как обычно, перевод из улицы Гриндерга. И если Карни еще не ушла, она ушла, да? Она бы услышала, как звучит улицы Гриндерг на русском языке. Поскольку сегодня презентация этого великолепного путеводителя, я искал у Гриндерга что-нибудь краеведческое. Ну ничего по поводу... По поводу иудеи Самарии я не нашел, но я нашел по поводу Хайфы. Какая разница?
А нет, это я
знаю. И вообще у нас все так близко, так рядом.
Может быть, все-таки, что Карни, Эльдадана, дочка профессора...
А, да, и то, что она просила сказать, когда она уйдет. Она попросила, говорит, не говори это при мне, я стесняюсь. Карни Эльдад, дочка депутата Кнессета профессора Ария Эльдада и, соответственно, внучка Исраэля
Эльдада. Один из глава организации борцы за свободу Израиля. Соответственно, не только, скажем, наверное, знал улицы Гринберга, но и делал все, чтобы, в общем-то, идти
в улицу. Так что Карни пошутила, что она левая. Она на самом деле такой правой не есть. Что?
Почему в такой газете работаешь?
Ой, я вам отвечу на этот вопрос. Это прекрасно, что я работаю в такой газете, потому что теперь люди в этом лагере знают, что происходит в Иудее и Самарии. Это очень хорошо.
Это наша диверсия. Это наша правая диверсия в ту сторону.
Да,
верно. Да, кстати. Извините, улица Гриндерг.
Так, улица Гриндерг. Стихотворение цикла «Три песни о Хайфе». Алтари Ильи, а вокруг огоньки анемоны. И присел наш Кармель, чтобы город карабкаться мог. Илья, Илья, снизойди на кармельские склоны. Этот город-гора, твой земной величавый чертог. Перья ангельских крыльев, дома разбросались по скалам. В предзакатном огне хороша и тепла, и легка. Хайфа, милая Хайфа, святого ревнителя слава, здесь вознесся пророк, и склонились пред ним облака. Брат Кармеля Хермон с его снежно-седой головою, но и тот, и другой, отражение горы Мориа и столицы в горах. Мы б давно уже, Хайфа, с тобою захлебнулись полна, если б нас не держала она. Короче, я взываю к тебе, о наш отче, правитче, пророче, снизойди на Кармель. Анемоны здесь радуют очи, и горит мое сердце к тебе маяком среди ночи, словно жил в твои дни, без тебя мне сто крат одиноче. Ты не мог его знать, Илья, все же твой это город, что восходит на древний Кармель по уступам скалистым. Помолись за него, то не твой ли пророческий Норов вовладился в характере города горцев поморов, и когда ты растаял ракетой среди звездных просторов, потянулся и он за тобой и взывает неистов, не хочу в небеса, я стану началом моста от Кармеля к Хермону, к переходу от нас до великой реки Авраама, до Евфрата, где были разбиты отцовские боги. О, гневись, Илья, жди сердца и к небесному лону, возводи наши ясные очи навстречу рассвету. Видишь, юность зажгла свои ночи, как лава вулкана, и зажглись на кармельских лугах огоньки анимон. Так кричит город Хайфа, возносит молитвы и стоны, но высоко сидит Илья, и не слышно ответ.
Продолжаем нашу презентацию слово нашим гостям.
Да. Я хотела еще только сказать, что вот Белла подошла, Белла, мы вам уже возносили благодарности. Покажитесь, пожалуйста, все знают, кто такая Белла Левин, хозяйка этого прекрасного места.
Никто меня не знает. Я очень рада вас видеть. Эта крылья, она создана для того, чтобы наши жители СКО, которые очень талантливы, у нас здесь столько талантливых людей, чтобы эти люди имели возможность выставиться, чтобы их видели, чтобы у них было, желание творить. И я надеюсь, хоть это и частная галерея, это галерея-магазин, вещи продаются, и мы хотим, чтобы вещи здесь продавались. Помимо всего, мне бы хотелось и моим соратникам, которые мне очень помогают, чтобы это было место встреч, как сегодня. Первая встреча, я надеюсь, что мы еще будем продолжать в таком же духе. Чтобы было место, где можно прийти и просто встретиться и питаться культурным воздухом, это очень здесь приятно. Поэтому добро пожаловать. Мы здесь, мы в СКОА. Мой муж когда-то сказал, мы искали название нашей галереи, оно менялось несколько раз. И мой муж как-то сказал, давай назовем Давкакан.
Давкакан.
Да, именно теперь. Вот да, вот вопреки всему, вот вопреки какой-то СКО, где-то, как говорится, конец света налево, вот именно здесь, потому что именно эти люди, которые здесь живут, они создают вот такое место. Это не место, не СКО создают людей, а люди создают это место. Здесь очень много талантливых людей. На данный момент здесь представлены в районе 11-12, когда потеряла счет Уманин, известный искусств. Вот все, что вы видите, это все СКО у нас. Картины, украшения, керамика, стекло. Стекло, рисунок по дереву, рисунок по стеклу.
Книжка.
Книжка. Да, может быть, будем продолжать еще что-нибудь, в общем, посмотрим. Поэтому добро пожаловать. Знаете, что мы здесь. Мы всегда будем рады вас видеть. И я очень вам благодарна, что вы согласились и вот выбрали нашу галерею для презентации этой книги. Спасибо большое.
Спасибо, Белла. Я хочу сказать еще, перекинуть мостик к следующему выступлению, что я надеюсь, что в следующем издании, а вот Кармик говорит, что уже еврейский тираж отсюда весь, и у них уже будет сейчас второе издание. Я надеюсь, что мы быстро
разместим. Второе уже было. Сейчас
оно
было образу подобно первое, а измененное и дополненное уже будет третье.
Готовится
выпуск на английском языке. Но я надеюсь, что на всех этих языках в новую книжку войдет и галерея. Галерея СКО, потому что тут есть галерея в Анатон. Почему не быть галереей СКО? А?
Нет,
ее не было.
Когда ехали сюда, а почему этого не было?
Потому что мы как-то не было.
Поздали с открытием, слишком быстро перевели книгу.
Да, 3 месяца, мы младенцы.
Галерея всего 3 месяца, да. А теперь я хочу представить вам вот эту замечательную. замечательную женщину, которая является, я вам открою страшную тайну, моей очень любимой подругой. А вот, мы с ней живем в Ишуве-Нукдим уже много лет. Вот, и наши дети дружат. А кроме того, Аня вот придумала такую организацию вместе с Машей. Они придумали такую организацию, которая называется «Место встречи». Это не коммерческая ассоциация. И вот сейчас вам Аня, и если бы не было этой ассоциации, не было бы вот этой книжки. Потому что когда я написала рецензию и послала ее в московское издательство «Брукник», они меня спросили, у них там форма такая, если есть рецензия на книжку, надо написать, какое, сколько страниц, та-та-та, и какое издательство. Я говорю, Анька, какое издательство? Они говорят, нет, на встречу. Амута и есть издательство. На самом деле, именно Амута, на свой страх и риск, издала эту книгу. Вот. И, Анечка, пожалуйста, представься и расскажи о своей организации. Замечательно. Да.
Я хотела сегодня рассказать буквально очень кратко о том, кто мы такие, что и когда возникли. Значит, официально наша организация зарегистрирована в 2007 году. А реально мы начали нашу деятельность еще раньше, уже где-то с 2005 года мы начали свою деятельность. Откуда вообще все появилось? Вот у нас здесь небольшая. Что в 2005 году, во время размежевания, когда были отданы поселения Гушкатифа и два поселения в Самари, то мы, наша семья, поехали в одно из поселений, Сану в Самари, чтобы поддерживать жителей, которые должны были выгнать из этого поселения. И мы последние пару месяцев перед размежеванием жили там. И было еще несколько людей, в том числе вот как Маша и так далее, которые тоже, как мы, поехали в другие поселения поддерживать людей. Но, в принципе, во время всей этой борьбы русских, русскоязычных было там очень мало. Так, по крайней мере, такое у меня сложилось впечатление. Было очень мало. У меня все время возникал вопрос, а что же, где же наши все, где все русские? Неужели всех, никого не волнует все это вообще, вот то, что происходит сейчас в нашей стране, что людей выгоняют из домов и так далее. И когда все вот это произошло, я со своей подругой Машей, мы решили, что нужно что-то делать, что-то вот захотели как-то отреагировать на это. И создали организацию «Место встречи». Главное, значит, направление нашей деятельности – это были экскурсии, поездки по Иудее и Самарии. Сначала мы стали думать, а в чем вообще вот проблема? Почему русских так мало, вот как я сказала, где вообще, где, что вообще происходит? И мы решили, что главная проблема – это разделение на секторы. Что отсутствие общего языка, что все, как мы раньше жили вот, в Советском Союзе, да, для нас было... Ну, нам казалось, что раз мы евреи, то мы как-то все вместе, у нас есть свои какие-то общие, свой общий язык, так сказать. А приехав сюда, вдруг я обнаружила, что далеко не все, кто говорят со мной, у которых я родной русский, при этом думаю так же, как я. Вот. И народ очень разделен, и мы подумали, что нужно как-то это исправлять. Как есть решение этого? Ну, вот как вы здесь можете увидеть, что мы решили, что как это вообще возможно сделать, какое-то объединение, только на базе всех ценностей, которые у нас общие. Есть у нас что-то общее все-таки, несмотря на все наши различия. И еврейская история, культура, еврейская литература и также связь с землей Израиля нам показала, что это те точки, которые нас всех объединяют. И на этом базе мы стали строить нашу деятельность. Основное направление нашей деятельности, первое, самое главное, это еврейский туризм, как мы его назвали, это поездки по Иудее и Самарии. То есть мы стали знакомить людей с теми местами, в которых очень многие никогда не были, ничего не знали о том, что происходит здесь. Образ поселенцев для очень многих был совершенно какой-то ужасный, люди не понимали, что это такие. И мы стали возить сюда людей и открывать им глаза, то есть люди стали видеть, как здесь мы живем, как живут здесь люди. что есть такие города, как Хеврон, где тоже живут евреи. Ну, вот много-много таких вот вещей. Это вот наше главное направление деятельности. И эта деятельность, наш еврейский туризм, стал возможен только благодаря нашему экскурсоводу Исааку Шевелевичу, которым, собственно, вот мы все это начинали, который открыл множество маршрутов у Иудеи Самарии, которым потом будет дано слово. Еще одно направление нашей деятельности – это учебные группы, где светские и религиозные учатся вместе. Мы старались, чтобы тоже каким-то образом сблизить. У нас есть занятия Гемарой и Талмудом. Вот, кстати говоря, наш преподаватель тоже здесь сидит, представлен. Преподаватель Талмуд. Да. Есть уроки по сказкам Раби Нахмана, есть уроки по Танаху, по недельной главе. Одна группа у нас есть в Лоте, две группы в Иерусалиме. Пару лет назад у нас была группа в Тель-Авиве также. Еще одно направление нашей деятельности – это восхождение на Храмовую гору, о котором чуть позже я расскажу более подробно. Устраивали также встречи с разными людьми, семинары. Раз в год мы устраиваем семинары, на которые съезжаются порядка 200 человек. Это большие семинары. Обсуждаем насущные проблемы, какие, как нам кажется, насущными.
Забыла сказать, что на семинар съезжаются семьями. С бабушками, дедушками, с детьми, внуками, со всеми.
Да, но это сейчас тоже будет жить. Ну, основные принципы вот, нашей деятельности от еврейского туризма, то вы можете сами прочитать, что нам очень важно рассказывать людям про историю поселенческого движения, про роль ортодоксального еврейского заселения страны. Очень многие об этом люди не знают, что, вот, например, говорят, а вот эти вот там досы, да, и так далее, что они вообще тут делают. На самом деле они тоже в свое время внесли большой вклад в освоение нашей страны. Рассказываем, конечно, про современную жизнь в поселении, что очень считаем важным. Маршруты у нас самые разнообразные. Самария, это Себастия, гора Эйваль, мы ездим к самаритянам на гору Гризим, ездим в самые отдаленные поселения, такие как Итамар. В новостях звучат вот там иногда там Итамар, может быть, люди кажутся, там живут какие-то совершенно, значит, жуткие, значит, поселенцы страшные, которые только и делают, что, значит, отстреливают проходящих мимо арабов. Нет, то есть не только.
Что арабы отстреливают.
Еще много всего интересного, мы возводим туда людей, и люди в этом могут убедиться. Иудея, главное, конечно, это город Хеврон. Еврейский квартал в Хевроне, а то... Гора Иродион, всем известная здесь. Туси, это на южной, да, южной Хевронской Нагорье. Дорога працев, которая у нас здесь в Гушиционе. Да, у нас вот здесь, вот, кстати, да, поход на Мертвое море, это наш такой, это самое, Я не знаю, кто еще делает. Ну, то есть, постоянно делают, но мне неизвестно. Это наши походы всегда пользуются большим успехом. Мы идем из Ногдем, или вот из соседнего нашего Фарыдада, идем в поход на Мертвое море, через пустыню, занимает поход 7 часов. Вот, по-моему, все, кто здесь присутствует,
да, и все.
Один раз я не сдох.
Ну, про это мы не
знаем. Но это, кстати, первый пайлот.
Это был первый пайлот.
Это очень интересное мероприятие.
Это было, это не было еще мероприятие места встречи. Вот, это было...
Они идут ночью.
Летом мы в пустыне идем ночью, действительно, при свете полной луны. Потому что летом днем нельзя, понятно, ходить по пустыне. А зимой, вот, пожалуйста, у нас в Хануку будет очередной поход, переход, это в Хануку. Так что присоединяйтесь.
25 километров, да?
Это 25 километров идти 7 часов.
Обратно везут на автобус.
Ну вот видно примеры других маршрутов, да, которые у нас есть. Очень много мы, конечно, внимания уделяем Иерусалиму. Иерусалим, город Давида, вот все, что вы можете здесь тоже прочесть, пещера Циткияху, что нам очень важно тоже показывать в Иерусалиме людям, что люди очень мало знают, это еврейские дома в мусульманском квартале. Что оказывается, вот в мусульманском квартале Иерусалима, старого города, тоже живут евреи, у них там есть свои дома. И мы туда будем, встречаемся с жителями этих домов. И очень нам важно показать людям, что здесь тоже живут евреи. Ну, здесь вот немножко сказано более подробно про наши учебные группы. Это я уже вам рассказывала, какие у нас есть группы, были в Кемаре.
Семинары,
да, вот здесь немножко подробнее сказано, что мы обсуждаем разные проблемы на семинарах. У нас были такие, как Нью-Йорк, храм Базара, изучение Торы с ветками. Приезжаем действительно с семьями, с детьми, это все можно всего увидеть. Устраиваем встречи с людьми, дискуссии. Вот, и чуть-чуть более подробно я хотела бы остановиться на восхождении на Храмовую гору. Мы поднимаемся на Храмовую гору в соответствии с Аллахой, еврейским религиозным законом. Для нас Храмовая гора – это место притяжения всех евреев, независимо от взглядов и образов жизни. Так мы это чувствуем. И приводим туда людей. Это не экскурсия. На Храмовую гору – это не экскурсия, это восхождение. Это бесплатно. Значит, мы сами, наша группа поднимается туда регулярно раз в месяц, и всех желающих мы туда зовем, как бы, кто хочет к нам присоединиться. И вот здесь вот можно посмотреть, мы, значит, небольшой фильм, который был снят, сделан, значит, Машей и ее мужем Аликом. Был снят фильм о восхождении на Храмовую гору. Здесь просто можно увидеть, я вот немножко, да, здесь вот, значит, расскажу, как это происходит, что на Храмовую гору можно, как вы видите, значит, это я сейчас немножко Значит, на Храмовую гору, если вы кто-то хочет подняться на Храмовую гору, то она открыта 2 часа утром в день и 1 час днем. И всех туристов пропускают туда легко и свободно и быстро, вот как вы здесь можете увидеть. Быстро-быстро брать. Нас же, если мы поднимаемся на Храмовую гору, как пока не скрывая того, что мы евреи, то нас проверяют, нас требуют туда за удостоверение личности. Нельзя вносить на Храмовую гору никаких печатных...
Молитвенник забрали у меня, как
сушевали. Да.
Вот. А мой муж это снимал с камерой.
Вот.
А камеру, кстати, можно?
Да, на самом деле можно, да. Это
нельзя молиться. Но нельзя снимать,
значит, нельзя молиться. Значит, когда мы поднимаемся на Храмовую гору, нет туристов. Обычных туристов нет. Обычные туристы могут идти, ходить и смотреть, где что хотят. Если вот мы идем группой, как я уже сказала, нам присоединяется сразу такой почетный эскорт. Это израильский полицейский плюс представитель ВАКФа, то есть арабского присутствия на Храмовой горе. Вот. И мы...
Вот щиты, с которыми нас встречают.
Ну, это же скорее, в общем, не нас встречают.
Да. Меня не встречают, слава богу.
Нет, я имею в виду, что это когда беспорядки на самом базаре, скорее, значит, они арабы. Вот. И мы... Вот, это вот был полицейский. А вот это, вот,
кстати говоря... Дай экран
покажу. А это представитель вас, это израильский полицейский. Только с таким эскортом нас пропускают на Храмовую гору, мы проходим по периметру, то есть только в тех местах, где можно с точки зрения Аллахи. Мы не ходим везде.
Смотрите, тут очень важно сказать, может быть, что вот видите, синенький квадратик – это стена плача, а зелененький – это Храмовая гора. Мы всегда любим ходить в стене плача и думаем, что это все, что у нас есть. Посмотрите, насколько Храмовая гора – большая территория, чем стена плача.
Да, ну для нас вообще очень важно, что кажется, что люди вот ходят к стене плача, вот как бы считают, что это есть святое место или что, хотя бы поднять глаза наверх, и вот же, собственно говоря, Храмовая гора, почему мы на расстоянии внизу. А это Ицхак и Имос, наверное, многие из вас слышали, что Ицхак и его жена Наталья были, это наши очень хорошие друзья на протяжении многих лет. Они были убиты арабскими террористами в сентябре прошлого года. Оба расстреляли в машине. И вот Ицхак Имус, он был одним из тех, кто начал. Это был тот, кто начал восхождение на Храмовую гору, кто нас к этому привел. И, собственно, и он, и Таня, они очень много уделяли времени. Это было дело их жизни, Храмовая гора. Да, еще важно сказать просто очень кратко, что еще один вид деятельности нашей – это поддержка так называемых махазин, форпостов. Как то, что говорят, форпосты – незаконные поселения. Мы, наоборот, всегда поддерживаем, сажаем там деревья. И это то, что для нас эта деятельность очень важна. Ну, так.
Так, и вот, ладно, переходим к нашей книге. Теперь вы видите от того, что Аня рассказала, насколько близко вот тема этой путеводитель по Езде и Самарии. Это такая книжка, которую, в сущности, если бы она не была написана, то ее бы надо было написать. Вот. И поскольку она была написана, Анечка, как возникла тебе идея, как ты вообще услышала про это? Кто первый услышал?
В общем, просто получилось действительно, вот как Карни сказала, что книга вышла в Песах. Ну, чуть прямо перед самым Песахом. И как раз все получили, получилось так, что все одновременно получили эту книжку. Ицхак, наш экскурсовод, значит, сказал, вот, ты знаешь, вышла такая книга, значит, он купил, и одну книжку, значит, передал мне. Мы стали ее смотреть, и мой муж говорит, о, эту же книжку нужно перевести. Я звоню тот же Ицхак,
тоже деятель этой же ассоциации, потому что теперь он будет на Храмовую гору, вот с тех пор, как не стало, как убили Ицхака, Ицхака Имоса, то теперь Аня муж Мейер Антопольский водит на Храмовую гору группы. И вот
он является одним из инструкторов.
Да, один из инструкторов, который...
Тогда я сразу позвонила Ицхаку, говорю, слушай, надо, значит, давайте такая идея перевести книгу. Он говорит, да, значит, хорошая идея. И потом...
Я сказал, что ничего не получится. И...
Да, да, но ты, да, нет, ты, да, нет, ты, да, ты, да, ты, да, ты действительно сказал, идея хорошая, но вряд ли это что-то получится, это очень сложно, и все. После этого...
Ну да, то есть я сижу там у себя дома, я работаю еще в юридическом форуме, так я организацию пишу новости, смотрю на 7-й канал, и тут вижу, значит, книга, о которой я мечтала всю жизнь. Я никак не могла понять, почему вообще нет такой книги. Теперь важно понять, что вообще даже на иврите книг о Иудее и Самарии практически нет. Очень мало, очень мало. На русском нет вообще ничего. Ни одной книги на русском никогда не было. И я все время ждала, когда же выйдет, ну, хоть на иврите книга, которую можно будет перевести. Пусть она даже будет скучная, как угодно, лишь бы только была книга про Иудею и Самарию. И тут я, значит, вижу эту книгу, вот, и называется она «Еша де Фар». То есть Иудея, Самария и, к сожалению, сектор Газа уже нет. Это классно, это здорово.
А вот это момента поподробнее, пожалуйста, потому что, я не знаю, ну тут есть ведь многие люди, которые помнят, был такой лозунг «Yesh the Kam». Помните, да? Так вот Карни Эльдад, она придумала название для своей книжки на иврите «Yesh the Fun». То есть смесь иврита и английского, какая модная в Тель-Авиве, да?
Ну
и,
да, такой сленг вот, такой.
Сленг, да.
Английское
слово «фан» не надо
объяснить,
да? Так вот как вы... Первая трудность была перевести название.
Это была последняя
трудность. Это была последняя трудность.
Нет, давайте лучше попозже поговорим.
Это
вопрос реально больной, тяжелый.
Да, да. Ну вот, значит, короче...
Я не было очень-очень.
Очень много мы сможем рассказать. В общем, короче говоря, я когда увидела название «Еша зе фан», то есть пародия на тот самый на слоган «Еша зе кан», «Еша это здесь», вот, я поняла, что уже что-то интересное. Я эту книгу, значит, пошла и быстренько купила. Просто сначала хочу посмотреть, что это. Я решила, что бы это ни было, у меня дома это должно быть. Я просто в магазине, ну, вот в Фаринке, она продавалась, я стала. И вот так вот стала стоять, листать и смеяться. Ну, уже... Не помню, вот. И я просто пришла, в неописуемый восторг. То есть я увидела, что это ровно то, о чем я мечтала. Это не просто там скучный такой вот там атлас, там вот здесь находится, что здесь находится, то.
куча шуток, куча сленга. И самое главное, что это вот удивительная ниточка между прошлым и настоящим. То есть, как бы, ну, вот Мирьям, наверное, сейчас зачитает.
Я думаю, чтобы не быть голословными, давайте фрагментики я зачитаю сейчас вам. Вот, например, фрагмент, в котором Карни описывает сельскохозяйственную ферму в Итамаре. Тема, которая называется «Гвалот-Улам».
Страница 30.
Да, страница 30, да. Люди, у которых нет книги, они просто ее потом слушают и прочитают. Но я сейчас пока прошу только фрагментик. Хорошо, чтобы вы просто услышали, что ребята постарались сленг, на котором написана книжка, передать сленгом русским. И получилось вот такое вот. Значит, «Гвалот-Улам». Если есть место, которое можно считать основоположниками жанра, то Гвалот-Улам одно из них. Это достопримечательность, которую непременно нужно посетить тем, кто путешествует на машине по Иудее и Самарии. Туда поселенцы привозят самых дорогих гостей, чтобы показать им жителей холмов в естественной среде обитания. В скобках, не кормить. Еврей, основатель этой фермы, одним из первых показал, какого процветания можно добиться на этих холмах. В общем, если представить, что у вас есть всего один день на езде в Самарию, то ферму Гвалот-Улам необходимо включить в ваш маршрут. На ферме практикуется органическое сельское хозяйство. Куры здесь растут на вольном выгуле, и поэтому их яйца распространяются компанией Снуба как особый сорт бийца и копиш. Здесь же находится мельница, производящая для пекарни муку из органических злаков. Из молока местных коз получаются отличные сырые творог, а также сногсшибательные йогурты. Козы пасутся на бесконечных пастбищах, которые никогда не опрыскивались химикатами. Согласно исследованиям Израильского совета по молочным продуктам, молочная продукция, производящаяся в Гвалот-Улам, лучшая на Ближнем Востоке. Ходят слухи, что в загоне стоит рояль, на котором играют козам во время дойки. Мы проверили. Слухи подтвердились. Вы можете гулять по ферме, наблюдать, как делаются качественные вещи. Это место – настоящее учебное пособие. Дети получат удовольствие от лужаек и животных, а также смогут порезвиться на игровой площадке. Не забудьте попробовать сельниковый йогурт. Пожалуйста, не забудьте. На ферме можно увидеть произведение Асафа Кедрона, очень необычного мастера. Он считает камни израильской земли живыми свидетелями истории, которые помогут помочь вам вернуться к истокам. Так он творит. В его потрясающих работах камень сочетается с деревом, водой, стеклом. Они действительно вдохновляют. В музеях вы нередко понятия не имеете, что имел в виду мастер, если вообще он что-то имел в виду. Здесь смысл просто бьет по всем чувствам. Не пропустите. К востоку от Гвалот-Улам вы найдете обзорную площадку Митцпе Шлошет Аямим. Вид на три моря. С нее вы, конечно же, сможете увидеть Балтийское море, Красное море и Атлантический океан.
Ну, это как немножко стебется, надо, вы, когда приезжаете в это место, вам обязательно скажут, что вы видели вот это вот Митцпе Шлошет Аямим. Там вы увидите все-все-все.
А я на и говорит, конечно, вы увидите Балтийское.
А потом называют Митцпе Шлошет Аямим, почему просто три дня в году оттуда вообще что-то видно.
Вообще там масса шуток в этой книжке, масса шуток, и поэтому вот следующий мой вопрос, вот Маша, вам, в принципе, было весело работать?
Можно?
Я вас, я Шурик, вас, Ванечка, я поэтому вам
Давайте я ставлю свои 5 копеек. Во-первых, мне нужно сказать о том, что мы забыли тут очень важного персонажа. А на самом деле не потому, что она мало сделала, а из скромности, она просто сидит не знает.
Ой, да,
да. Это редактор.
Это самый важный редактор.
Великолепному русскому языку мы в основном в очень значительной степени обязаны ей. Короче, после всех этих вот собеседований можно перевести, нельзя перевести. Анька приходит к нам с Сашкой. Мы переводчики. И говорит, вот есть книжка, есть гений, надо перевести, как бы возьмете, надо сделать быстро и хорошо. И мы Маша тоже как бы, да, очень хочет прийти свой кусок, но она не успевает, мы должны сделать это все это быстро, чтобы было ложка дорога к обеду, как всегда, все должно быть сделано позавчера, как обычно, все как всегда. Вот. А надо понимать, я человек, я не люблю путешествовать, я вообще не люблю путешествовать. То есть, как бы, вытащить меня реально куда-нибудь, там, это очень-очень проблематично. Я бы хотел на одной скульптуре, там, на один походик, там, ну, в общем, не важно. Короче, я не путешественник. И хуже вам скажу, я, представьте, поселенцам, я не могу даже в самом жутком кошмаре, что поселенское хозяйство, а меня вот этот дрожь бросает, я человек, мягко сказать, не прав в убеждении. Я, так сказать, в израильском политическом, так сказать, дискурсе я считаю, как бы стоять в стороне. Когда меня возьмут в эту лавочку, я что-то там буду работать. Я никогда не входил ни на какой храм, как бы, и в ближайшем будущем не собираюсь. Короче, я вообще промудрил. Я не понимаю, я в общем, я идеал, в некотором смысле, я идеал мутыни, ну, куда мне сгаж. Я вот ровно та самая другая страна, с которой нужно встречаться. Вот, и мне дают эту книжку, откровенно правую, экскурсию для, предназначенную преимущественно для экскурсоводов и путешественников. К Талмуду, не имеющий, который я в настоящий момент представляю, не имеющий ровным счетом никакого отношения, ну, я берусь за нее, как берусь за любую халтуру, которую мне дают переводить за деньги. Вот. Если я не принципиально никогда не читаю книжки, которые перевожу до того, как начинаю над ними работать. Вот я начинаю работать. И с ужасом обнаружу, что мне интересно. Вот, что мне, во-первых, интересно. Потому что там не так мало Талмуда оказалось. Там оказались, случайно, там библейские цитаты, там несколько цитат из Талмуда.
Каждая глава
раскрывает. Ну, не каждая глава, но как бы, да. Там очень много реалий, которые мне реально интересны и полезны дать. Главное, там замечательный язык, из которого можно сделать совершеннейшую конфетку на русском языке, если, конечно, при удаче и при трудолюбии. Что мы постарались, собственно, сделать, как бы. Я сейчас исключительно дотошный. Но тут я понял, что это нельзя буквально, нельзя вот переварить один в один. Нельзя, это вам не Талмуд, как бы. А с другой стороны, некоторые шутки не переводятся вообще. Обычно Карни начинает каждую главу, практически каждую главу, с какой-то игры слов на имени или месте, где это все происходит. Невозможно. Как раз это невозможно сделать, несколько было хороших удач, но в основном нет. Я подумал так. Главное, чтобы общий счет сошелся. Да? Значит, одну шутку выкинули, значит, другую должны вставить обратно. Вот. И так вот так мы работали. Значит, постоянно оживляли, как бы, свои запасы древних советских анекдотов, каких-то песен, каких-то там фильмов, постоянно что-то туда, что-то выходило, что-то обязано войти. Вот такая была у нас работа. Результат перед вами, я надеюсь, что получилось не стыдно.
Да. Маша, ты хотела рассказать мне
про книжку, как это как я нашла или было
что-то. Нет, это уже мы все поняли, правда же? Господа, кстати, вот вопрос такой. Все как-то начали рассказывать, можно сделать перерыв небольшой? Или продолжать? Если кто-то хочет, то тут свободно.
Давайте сделаем перерыв, чтобы.
Да не, просто можно одновременно.
Нет, но одновременно нужно. Нет, так трудно будет.
Трудно,
чтобы когда вас полистали.
Элла, как вы считаете?
Ну, давайте сделаем. Я дома, мне.
Господа, делаем перерыв или продолжаем?
Продолжаем?
Продолжаем. Дальше снять и дальше. Вопрос вот какой. Когда вот вы работали, были какие-то отставания? Вот Шурик говорит, что вдруг он почувствовал, что ему интересно. Вдруг были какие-то у вас страшные споры, скандалы по поводу того, что... Как это не вдвоем вообще?
А, не, ну чудесно.
Мы поделили, материал, перевели каждый свой кусок. Потом начали сводить, как бы, ну, Машка занималась этим. Тем, чтобы причесать все это более или менее одно ребенку. Конец, я помню, был вот просто спины урта, чуть не до драки. Часть до драки не дошло, Машка делала в хайпе, мы в Иерусалиме. Значит, поэтому не подрали. Вот. Но назвать Яшуа бен Нуна фельдмаршалом или генерал-лейтенантом? Мы стоим минут 20, наверное, да, тем более, что у нас появляется предисловие. Вот. И вы минут 20, наверное, значит, зашли просто на тему, как бы, конкретно, по-моему, сошлись на главнокомандующем, или что-то в этом духе.
Я
чуть не убили друг друга.
Кстати говоря, вот я хочу просто сказать два слова по поводу структуры книги, она отличается от еврейской. Значит, в еврейской книге все начинается с прочувствованного обращения благодарности ко всем, кто помогал Карне писать эту книгу, всем она так и так далее, и, конечно же, благодарности Всевышнему за то, что он дал ей силы. Вообще это очень трогательно, потому что она начинает свою книгу именно вот с таких благодарностей. Теперь наши переводчики, которых вы видите перед собой, они сделали свое предисловие. Поэтому в книге получилось 3-4 предисловия.
4 предисловия. У нас было вступление, введение.
Сейчас я вам открываю.
В этом предисловии вошли еще все названия, которые было ужасно жалко.
Они пошли в предисловие. И вот я хочу сказать, что еще, кроме всего прочего, что есть предисловие Карни, есть предисловие переводчиков, есть благодарность, Карни благодарность переводчика, но еще в русском тексте есть совершенно потрясающая вещь, которую, вот, за которую надо сказать спасибо Александру Пешлевичу. Он не просто так тут сидит, потому что он экскурсовод, а он тоже вложил свою лепту в эту книгу, потому что именно в русском издании существует глава о безопасности, потому что представьте себе человека из Хайфы, дикого совершенно, который отсюда и попрется в Иудею, Самарию, забурится корабом, еще куда-нибудь, и будет не знать вообще, как тут передвигаться, для чего Максум, для чего желтая полоса, да, что значит эти, как и так далее. Вот, Ицек, расскажи нам, пожалуйста, что по поводу ледохода, учитывая, что здесь все-таки все поселенцы.
Это просто вопросы, которые задают русскоязычные путешественники по Иудее и Самарии. Не надо было ничего придумывать, просто собрать наиболее типичные вопросы, которые задают и израильтяне русскоязычные, и туристы, да, то есть это начинается действительно с там, простых вопросов, да, это там, ну хорошо, ты говоришь Иудея и Самария, а где здесь Палестина? А где здесь западный берег реки Иордан? Начинаем с этого, да, объяснить, почему здесь и Иудея и Самария, и Палестина, и западный берег в одном и том же лице. Да, но отсюда мы уже переходим к более практичным вопросам, да, можно ли пользоваться GPS. А если вот эти вот красные плакаты с большой буковкой А, что они означают, да? И так далее, соответственно, ничего сложного в этом не было. Но представьте, это та информация, которая действительно людям нужна, чтобы они могли сесть и поехать. Да? Ну и благодаря Маше, которая
позвонила. Да, господа, еще одна.
Я не осталось меня, пока мы не закончили все это. Интервью, да.
Сейчас у нас
все было за один раз.
Ну вот Ицек еще сделал эту большую работу, введя эту, как мы называем, бетахунную, да, главу о безопасности поведения, о правилах поведения. Вот, например, там пишет о том, что очень важно там, да, какие-то практические совершенно необыкновенно важные вещи. А Карни в своем предисловии пишет тоже об одной маленькой вещи, о том, что в Иудее и Самарии принято давать трэмп. И что если вы поставите, речь же идет об автомобиле, это путеводитель для автомобилистов. То есть это тут описано, как доехать, как проехать, по какой дороге, на каком свернуть знаки и так далее. И вот там написано очень интересно, что в Иудее и Самарии принято давать трэмп, и что трэмпист может как раз вам подсказать, как проехать. Вот. А Ицхак, он объясняет те вещи, до которых как бы Карни не дошла. Она получила потом, кстати говоря, критику от многих поселенцев как раз за это. Вот еврейская версия книги Еша Зарфан получила критику, как бы вот, как у нас по-русски говорят, попала под раздачу, как раз из-за того, что там совершенно.
совершенно ничего не сказано про бедоход. И вот наши русские издатели, можно вот так называть, да, в лице, значит, нашего экскурсовода Исака исправили эту досадную оплошность. И поэтому я хочу вас поздравить с тем, что те, кто будет держать в руках русский вариант, никогда не заблудятся и будут знать, как себя вести. Вот. А теперь, ты еще хотела сказать что-то важное по этому поводу. По поводу бедоходов. Ну, это мы, когда будем делать презентацию в Иерусалиме или в Петербурге, мы там поподробнее становимся. Вас за это редко знать, агитировать не надо. Маша, что-то ты хотела, чтобы из предисловия прочитала? Ты хотела рассказать интересные какие-то...
Пожалуйста. Я хотела, во-первых, мы сказали же, что наш главный герой – это русская Пикашка, это наша редактор, и очень многое от нее зависело. Я бы хотела проиллюстрировать немножко, что такое работа переводчика с такой книжкой, совершенно необыкновенной, наполненной как сленгом, так и древними выражениями еврейскими, и что такое работа редактора, что, собственно говоря, делает редактор. Вот, если мы говорим, что вся эта работа была адаптация еврейского текста под русскоязычную аудиторию, да, то довольно важно, кто является переводчиком. Вот. Вы, когда читаете книжку, вы не видите никаких проблем, потому что редактор все это причесал. Но каждый из переводчиков, он отдельная личность. Я, например, приехала в Израиль в 13 лет. Хотя я приехала в то время, когда еще не было здесь Алима, репатриантов, и я работала с 14 лет переводчиком, вот, у меня богатое прошлое, но, тем не менее, могу что-то не знать, потому что я 12 лет в России не живу. И у нас, например, был такой замечательный случай с Сашкой. Значит, я написала предисловие, я не думаю, что надо много читать, вот, я вам скажу, прочитаю, прочитаю вот это вот, да, ты лучше меня читать.
Вот фрагмент из Машиного предисловия, которое, между прочим, само по себе очень хорошо.
Обратите внимание на кофе. Важно обратить внимание на кофе.
А очень просто. Стоит открыть эту книгу, как вы сразу попадаете в странный, но откуда-то знакомый вам мир. Мир, где бродят прикольные ребята, впоследствии названные кем-то патриархами, и выдумывают новый жанр – еврейское сельское хозяйство. А спустя 3000 примерно лет такие же ребята, только, может быть, сигареты с зубами, с бородой покороче, снова стали праотцами похожего жанра. Мир, где сам Моше зачитывает изумленной публике новые главы из еще не вышедшей в свет книги Дворим, а теперь вы мирно попиваете здесь кофе в придорожной ресторации, вдыхаете горячий воздух Иорданской долины и одновременно пытаетесь ощутить связь времен. А потом вам сообщают, что под ногами у вас лечится море, тогда как вроде бы вы стоите на твердой земле и находитесь в здравом уме и твердой памяти не менее твердой, чем эта сумасбродная еврейская земля.
Да, а теперь мы с вами поиграем в игру «Найдите одно отличие». Одно, так как у нас времени мало, одно отличие. Сейчас вам Мирим прочтет, откуда, так сказать, когда я писала предисловие, оно же было на чем-то основано. На чем-то, что было в книге. Вот на таком кусочке. Обратите внимание на кости и найдите отличие.
Это строение было построено на берегу, и лестница, спускающаяся от него, вела к морю. Здешняя суша лучше всего продемонстрирует вам снижение уровня Мертвого моря. Здание заброшено, открыто, доступно и находится в тенистом месте. Классное место для остановки. Здесь можно полюбоваться видами, выслушать рассказ, устроить пикник или попить кофе из походного набора.
Теперь вот давайте все внимательно слушаем. В чем разница?
Походного набора там не было.
Походного набора там не было, да. Окей, хорошо, внимательно слушайте, тоже приятно. Значит, походный набор был у Карни. Поэтому там, где я писала, переводила ее, из песни слов не выкинешь. Тот же самый походный кофейный набор появился у меня в видении. И тут мне, значит, редактор наш Ашка говорит, смотри, Маша, ты пишешь предисловие. Предисловие ты больше можешь играться со словами. Ты хочешь вызвать ассоциацию у читателей русскоязычных. Кто такой кофейный набор? Кто это?
Багажник наши, это непонятно. Кофейник, молочник и сахар.
Так вот думал Чурик. А я это вопрос...
Нет, я служил в армии.
Я здесь 13 лет.
А у нас
начал ум залезать на разум. Да, я скажу, что это мой кофейный набор, не шутка. Значит, я вообще
дурка там, ну и что такое? А скажи, ты знаешь, Маша, по-моему, люди в России не ходили по ходу по харьковской. Тут я очень сильно вижу каждый, но у меня родители по каждой походе. Дедушка ходил по ходу, бабушка ходила по ходу. Ну, в общем, мне представилась такая картина. Сидят, значит, они под березками, значит, с рюкзаками там. И вот так и вот так пока я. А ты скажи, Маша, а где твои заказы? Родственники покупали ревью.
Ты ладно, ревью. Вот это было очень трудно купить.
Больше, да. Вот это
поколение.
В общем, короче говоря, вот что оказалось. Значит, простите, пожалуйста, ну, я не могу так громко говорить.
Это можно как-то чуть-чуть оживление?
Так вспомнили, что пока косы. Ну, я рада, да, что у людей были ассоциации. Вот вам работа переводчика. То есть мы могли бы спокойно перепроводить копейный набор, копейный набор.
И следующий вопрос был, а как же вы будете идти в поход ходить?
А как же можно ходить в поход без гни? Вот. Да. И то же самое. Да. Значит, с другой стороны, я вам хочу проиллюстрировать, как важно знать ивритский, так сказать, контекст культурный, когда ты переводишь такую книгу. Значит, с одной стороны мы говорим сленг, с другой стороны у Карни очень много выражений, взятых из древнего иврита. Их тоже нужно знать. Вот. И вот, например, такая глава, в которой говорится о паре, пару зовут Миха и Аталья, которые живут на севере Мертвого моря, в кибуце Каве. И они производят разные керамические инструменты. Вот. И, значит, глава эта называется очень загадочно. Маале Херет. Кто-нибудь здесь из тех, кто знает иврит, знает, что такое Маале Херет?
Знаешь, что такое
Херес, но вы Маале. Я знаю, что такое Херес. Я не знаю, да, ты знаешь, окей, ну видите, как не пример, он все знает. И кто больше никто не знает, да? Я тоже не знала, что такое Херес, я знаю, что такое Маале Херес, я не знаю. Да, ну вот, я поняла. Херес это глина. Маале Херес это поднимающий глину. Что это за выражение такое, поднимающий глину? Значит, надо было найти и еще перевести. Значит, что оказалось? Поднимающий глину Маале Херес Беедо. Это выражение взято из действительности талмудического периода, поправьте меня, если я ошибаюсь, когда евреи, так же, как и многие другие народы, у них была такая специальность ныряльщики. Ныряльщики ныряли, значит, глубоко в море и доставали жемчуг. Была такая специальность. Теперь тот, кто жемчуг не нашел, что он вытаскивает? Обломки глины, глиняные черепки и так далее. Ну, это небольшая удача, это, в общем-то, не удача.
Да? Как Путин.
Ну, наверное, ну, надо ему рассказать. Вот. Значит, тот, кто... И теперь неудивительно, значит, что в книге «Баба Кама» происходит такая история, что приходит к Раби Акива, все нам знают, что такое Раби Акива, да? Приходит к Раби Акива человек, на которого наложен штраф. И пытается как-то там схитрить, что-то такое ему сказать, чтобы он вас страх освободил. Вот. И Раби Акива ему, значит, говорит, ха-ха, значит, ты плавал очень глубоко, но поднял только черепки. И объясняет это Раши, что это значит, что ты тут пытался мне чего-то нахитрить, но у тебя ничего не получилось. И, соответственно, в современном иврите «Маале Херес Беедо» — это сохранившееся выражение. То есть кто-то, у кого ничего не получилось. Теперь что делает Карни? Она еще берет и обыгрывает это выражение. Она говорит, поднимающий глину, но они делают из глины керамику. То есть как бы вы думали, что это те, у кого ничего не получается, а это как раз те, у кого все получается. И вот это вот нужно взять и перевести на русский язык.
Эту глину обратно превратить в жемчуг.
Вот. Короче, значит, это все надо перевести на русский язык. Найти похожую метафору и еще ее обыграть так, чтобы она имела обратный смысл.
Вот по поводу метафоры.
Результаты тоже. Вот. Никому, кстати, не приходит, что мы сделали с глиной на русском языке. Никому нет. А? Выражение есть на русском языке с глиной. Никому не приходит.
На русском языке.
Не приходит в голову.
Да.
Ну вот, значит, я подумала, что если... А?
Глину.
Миссис Бин тоже, естественно, может быть, может с этим что-то сделать. Но я вспомнила про колос на глиняных ногах. Есть у нас такая вещь. И дальше мы с мужем, который мне очень сильно помогал, уже это докрутили. И назвали эту главу «Крепкий бизнес на глиняных ногах». Насколько это что есть. Вот, к примеру, значит, работа с текстом. Еще один...
А я хочу, наоборот, рассказать пару историй о полезности этой книги. Потому что работа еще не была закончена, а использование этой книги уже началось. Ты хочешь рассказать, что теперь ты не Наташка?
В очередной раз поехала ночью на Мертвое море, дальше после бессонной ночи мы остановились в бездорожный ресторан.
Это Даша. А мы
И потом, доехав до Иерусалима, я обнаружила, что я не положила в машину покупать свой рюкзак, и рюкзака у меня нет. А забыла я его, видимо, на том альбом, в этом альбом Шабадера. И дальше я пыталась некоторое время найти в интернете телефон этого альбома Шабадера. Там были какие-то
рестораны.
Это публик ресторан, который здесь как раз описан.
Да-да-да.
А потом я поняла, что у меня же в компьютере. Это... Собственно, файл, над которым я как раз правлю. Телефоны, которые были там, немедленно я позвонила, никто мой рюкзак не успел расстрелять, мне его вернули в целости и сохранности. Причем подчеркиваю, что нигде больше этот телефон как бы мне найти не удалось. Никакой гугл-шмугл. Тут просто буквально спасла. А в рюкзаке понятно, как всегда там. Мобильник, тазовут, деньги, там, ну, все, что надо.
Вторая дивная история была, как мы сидим очень давно, да, и приходит, как обычно, с опозданием Машка, одна подруга, и вываливает на стол огромную кучу малины и ежевики. Тоже там сезон сбора малины в каком-то Машаве где-то там, который тоже был найден с помощью этой книжки, еще брал, как бы.
Да, я должна обязательно встрять сейчас, извините, пожалуйста, я для любезной публики должна пояснить. Каждая глава оканчивается номером телефона, кем связаться, договориться, и чтобы вас там приняли. А подробный маршрут, как доехать на машине, на каком автобусе, если вы без машины, и также сказана электронная почта. То есть, короче говоря, справочный материал каждой главы состоит из вот этих вещей, по вопросам, где, зачем, не проходите мимо, то есть какую вещь не забыть там сделать. И обязательно указаны кашрут, если речь идет о ресторане или речь идет о циммере, указаны, есть ли доступ инвалидов, и указаны массы таких вот вещей. Кроме того, что есть в книжке есть карты, вообще мы забыли сказать, книга поделена на районы. То есть вы, если вот так откроете ее, вы увидите, что есть Самария, есть удел Вениамина, есть Иорданская долина, есть, конечно же, Гушицион, наш с вами любимый, есть Хевронское Нагорье. То есть вы по цвету можете открыть сразу в нужном вам месте. Вы едете завтра в Хеврон, сразу же находите все, что можно в Хевроне, и по дороге в Хеврон посмотреть. Лично я, если бы эту книжку сочиняла, я бы начала с Гушициона. Я вообще не понимаю, почему Гушицион где-то там, в середине. Но оказывается, все очень просто. Карни, она начала с севера, на юг. Поэтому все очень логично. И я свои претензии сняла.
Карни повезло.
А еще, кроме того, я хотела сказать, что потрясающие фотографии. Все, что вы сейчас видите на экране, кстати сказать, это вот это в Гушиционе, вот это просто в Гушиционе, рядом с нами, есть такая ферма, где выращивают рогатых оленей, и там можно полететь на Омеге, это самая большая Омега в государстве Израиль, или даже на Ближнем Востоке, да. Покажи Омегу. Вот Омега, видите?
Да, вот это вот Омега, а прилетев на этой Омеге, вы попадаете как раз в малину и ежевику.
Господа, одну секундочку. Фрагмент про это в Гушиционе, я должна обязательно фрагмент. Книга такая потрясающая, я не знала, какие фрагменты самые лучшие. Ну вот про эти олени, глава, чтобы вы поняли. Сейчас, расскажу. Я просто уже заговорила про олени. Она пишет после этого, когда вы туда улетели и вас на джипе привезли обратно, потому что это огромная Омега. Сколько она километров?
Километр.
Да, она просто...
Да, она просто...
Да,
Вот написано, что омега длиной 400 метров, где юный самоубийцы проезжают на карабине по канату на высоте 120 метров на потрясающей ваде, орут во все горло, если успевают, и поспешно произносят дорожную молитву. Когда это счастье заканчивается, и дрожь в ногах слегка унимается, можно отрежиться в источнике и подождать джипа, который заберет вас обратно на землю. Очень трудно говорить, очень громко.
Да, госпожа, нам очень приятно, что наша книга вызывает у вас такую оживленную дискуссию. Если можно, нам трудно так.
По дороге вам расскажут, когда вас будут вести в джипе обратно, это страница 259, я считаю. По дороге, когда вас будут вести обратно, вам расскажут, что это самая большая омега в стране. Но кого это волнует? Главное, это незабываемый кайф. Вернулись, чуть-чуть успокоились. Теперь самое время для холодного пива на деревянной веранде местного паба. Что за паб? Нет слов. В точности такой, каким должен быть паб. Немножко бардачный, полно чучел, мебель из старого дерева, бабушкины кресла и потрясающий вид. Здание построено самими хозяевами, вдохновленными путешествием по Коста-Рике. На деревянных столбах, на склоне, где хорошо полюбоваться видом, построено здание. Вот как нужно пить пиво, если вы до сих пор не знали, пишет Карни. В пабе друзья владельцев устраивают иногда концерты и прочие мероприятия. Господа, все это счастье около Фарациона. Вот я, например, в Алон-Швуте 91-го года жила, и вообще в Бушационе я живу 20 лет, 21 скоро. Я не знала, что это такое потрясающее место. Вот видите,
и
это место.
И там же олени, и там же малина.
Да, и там же...
И у кого-то.
Нет, малину я знала.
И еще и ресторан главный.
Но то, что там еще пар с пивом, да, и пиво это варят прямо там. Ребята, это потрясающе совершенно. Это совершенно потрясающе. Вот, Маша, ты хотела еще что-то сказать?
Ну, я хотела бы...
А? Давай еще.
Так, сказать еще немножко или уже заканчивать? Как, я не знаю. Сказать? Тогда я прошу тишины.
Господа, если вы хотите поговорить, ну, давайте как-то, может быть, чуть-чуть потише.
Да, я вам хотела немножко показать, что книга очень особенная. Работать над ней действительно было удивительно. Немножко, как еще один такой элемент, как работает переводчик. Иногда видишь какую-то фразу, спокойно идешь дальше, и даже не знаешь, какая огромная работа, значит, за этим стояла. Вот, например, читаю я такую фразу, которую я сейчас должна переводить. Значит, рассказ про девушку по имени Нуа Хевроне, которая в Иорданской долине в поселении Ротом организовала несколько очень оригинальных курсов. Теперь вы сами просите в книге, какие курсы, эту тайну я вам сейчас не буду рассказывать. А в чем, значит, прикол? Читаю я. «За межпаха в Хевроне ешь дом». То есть у семьи Хевроне есть дом. Дом? Нет. Я поправляюсь. «За межпаха в Хевроне ешь дом». Это же интересно, я об этом хочу рассказать. Значит, дальше я читаю, какой такой дом. И дальше написано, что дом это вообще очень оригинальная вещь. Почти еще в Израиле очень мало, где есть в основном в поселении Ротем. Вот. И дальше написано, что вообще коль маком царих казе. То есть каждое место вообще, уважающее себя, должно иметь дом. Это очень классная штука. Ну, интересно. И что я буду с этим делать? Что делает дальше переводчик? Вот. Дальше, значит, естественно, я лезу в поселение переводчика в Википедию. В еврейской Википедии мы находим, что никакого дома нет, а есть дум, это такая американская игра-стрелялка. Ну, понятно, что никакого отношения не имеет. Вот, тогда я иду в русскую Википедию. Там мне сообщают, что дом это тоже, что и жилище. Это хорошо. А также сообщают, что это цыганская этническая группа, астрономический термин, и чтобы мне было уже совсем скучно, рассказывают, что дом это та же самая высокая вершина массива Мишабе в Пенинских Альпах на юге Швейцарии. Ну и я, значит, в общем, должна с этим что-то делать. Значит, я иду, ну, я понимаю, что Ротом не находится в Пенинских Альпах, и пока никакой зацепки нету. Иду я в английскую Википедию. Там очень много разных домов, индийская этническая группа, бывший премьер-министр Мальты, бесконечно, 30 домов. Вот, и, значит, долго взгляд переводчика за что-то зацепится, это начинается детектив. Если ни за что не зацепишься, дальше не пойдешь, обязательно такое дом, и что? Значит, единственное, за что зацепился мой взгляд, это в конце концов-то маленькими такими буквочками, что уже никто этим не пользуется. Написано, что дом – это немецкая версия итальянского термина «дуомо», обозначающего кафедру или общинную церковь. Что-то мне подсказало, что, ну, если в чем-то и можно жить, то, может быть, в кафедре, но больше ничего там не было, в чем жить нельзя. Я стала копать про кафедру и так далее, понимаете? поняла, что дома это купол. Дальше я нашла такую вещь, как дома купола. Это такая новая штука. И дальше там через 2 часа копаний я вышла на еврейский сайт «Эко-дом». Вот, через какую Википедию никогда бы на это не вышло. То есть это было такое вот круг. Вот.
Там для этого называется иглу, ребята.
Да, иглу. Оказывается, это иглу. Да, но это нигде не было. Ни в каких словарях, нигде. Это сленг. Совершенно такой новый американский сленг. Дом – это такое иглу, в котором делают мастер-классы. Вот так.
Фантастика.
Вот так.
Это
профессиональная гордость. Это тоже делалось очень-очень часто.
Да, это делалось очень-очень часто. Но как тут позориться, прямо
вот
типа
Ну в общем, вот такой вот стриг, да? И дальше что писать? И дальше, нет, не работает, уже есть профессиональная гордость. Значит, и дальше что писать? У семьи Хеврони есть дом, дом это маленькая игла. Тоже как бы глупо звучит, то есть это еще нужно написать нормально. В конце концов мы написали, у семьи Хеврони есть дом, но не такой, как вы подумали. Нет, обычный дом у них тоже есть, а дом на современном иврите это купол. Дом семьи Хеврони, который нас интересует, это маленькая игла, в котором происходят мастер-классы. В каждом месте должна быть такая штука. Вот она, что делает переводчик.
Может, я прослушала, и тогда прошу прощения. А вы контактировали с автором?
Конечно. Но мы каждую минуту мы у него спрашиваем, что-то. Это профессиональная гордость. Я вам дам пример, когда невозможно было не спросить. Например, читаю я, там было написано очень кратко про некого человека, который готовит вино, и зовут его Авигдор. И вдруг такая фраза. Вы, конечно, спрашиваете себя, есть ли у него усы. Ну, конечно, у него есть усы, его же зовут Авигдор. Я... Окей. Значит, я до сих пор себя ничего не спрашивала, но тут уже начала. Что такое? И тут у меня нет выбора. Никакая мне не поможет, Википедия, ничего. Я звоню Карне, спрашиваю, Карне, объясни ради бога, почему Авигдора должны быть усы? Это Либерман виноват, это все дело. А ты знаешь, я не могу себя объяснить. Ну, у каждого Авигдора должны быть усы, такая ассоциация. Я долго очень думала, звонила несколько русскоязычным людям, спрашивала, решила поставить опыт. Спрашивала их, значит, как вы думаете, у Авигдора есть усы? Снимая паузу, значит, звоню русскоязычному человеку, как ты думаешь, у Авигдора есть усы? Да. У Авигдора? Да. Это осталось тайной. Я поняла, что все-таки я без 13 лет, а не с нуля. И чего-то я не знаю, но точно так же, как мы с вами читаем там «Девушка по имени Тоня». И это вызывает у нас определенные ассоциации. Хотя девушка по имени Тоня может жить в Москве, учиться там на юрфаке, не знаю что, а у нас определенные ассоциации. Объяснить это невозможно, это какое-то наше прошлое. Вот осталось для меня загадкой, но у Виктора обязательно должны быть усы. Кто узнает почему, буду рада, скажите мне.
Вы все это прямо так в книжке оставили?
Нет, я не оставила, потому что никто бы не понял, почему Виктор и Суши, мы это выбросили. Каюсь, это одна из наших маленьких тайн.
Ну, зато вы прекрасно перевели, например, главку, которая называется «Совершенно по-русски». Что вам надо? Шоколада.
Ну, это у нас она называется «Совершенно по-русски».
Ну, да. Да. Вот про шоколадку потрясающе совершенно. Мне ужасно нравится, как Карни умеет заманивать. Она, и как они перевели это. Потому что Карни, она, допустим, она, кстати, живой человек. Есть места, которые ей не нравятся. Например, она про одно место пишет, то там в графе, ну там, где, пишет адрес, там, как доехать, пишет, да, потом есть, всегда есть зачем, там, потому что здесь там самый лучший шоколад в мире, допустим, да, а в другом месте пишет, зачем? Ради кондиционера.
Или ради мира в семье. Потому что кто-то делал какие-то деревянные игрушки, сказал, что это жена его попросила об этом написать.
И та, которая ей не нравится, она как бы о них пишет не только про то, я думаю, что ее там плохо приняли просто. Или там чего-нибудь было невкусно. Она вам не скажет, что туда пойдете, и там будет безумно вкусно. Если там невкусно. То есть это, ребят, это информация, которая как бы проверена на себе, на своей шкуре. И поэтому вы совершенно понимаете, что здесь пишется правда. А сейчас я еще хочу одну главку просто потрясающе совершенно обратить ваше внимание, потому что Карни не только, как это, стебётки, да, не только стёб там есть, не только там есть приколы, не только там есть анекдоты. Там есть много таких страниц, очень трогательных. Вот, например, страница, которая называется... Главка, которая называется «Я была в раю». Она она очень короткая. Это в уделе Беньямина есть такой целебный бассейн на его хорон, да?
Да.
И оно называется «Нога отдымаем» – «Прикоснуться к воде». Как заводыш, окруженная ласковыми потоками, я плыла в бассейне. Иногда оператор вытягивал мне руку или ногу и аккуратно массировала спину. Она вытягивала мне шею, полоскала меня в воде. Я чувствовала себя окруженной некой, защищенной, с закрытыми глазами, полностью расслабленная. Я оказалась, погрузилась в сон и не хотела, чтобы он заканчивался. Через час я не хотела открывать глаза, не хотела говорить, не хотела возвращаться к действительности. Пережитое показало мне, что есть место надежды. Я не преувеличиваю. Это было самым прекрасным переживанием в моей жизни. Бассейн создала Сара, мать Михаэля, умершего 13 лет назад от тяжелой болезни. В то время Сара была учительницей физкультуры. Отплакав по сыну, она снова стала учиться и работать. Но лишь после сеанса гидротерапии к ее глаза вернулся блеск. С тех пор этот огонь не угасает. Она пошла учиться этой технике, а потом ее дочь. А теперь бассейн имени Михаэля обслуживает персонал 15 человек. Здесь Сара представляет помощь инвалидам, детям с разными трудностями развития и проблемами восприятия, а также проводит просто сеансы для удовольствия, подобные испытанному мной. И уроки плавания для маленьких детей. Я так горячо рекомендую попробовать это, что у меня слов нет. Я подсела с первого раза. То есть вот такие трогательные моменты, да?
Да, попытка.
Что-что?
А мы много где были, мы и так много где были, и нас ассоциация делает очень много экскурсий. В большинстве мест мы были, но только наоборот рассказать о них не могли, а тут появилось.
Нет, вот в процессе путь
отправляется.
А почему ты думаешь, что я не была в Праге?
Были.
Ну, конечно, да, конечно.
Сейчас, насколько я понимаю, уже целая коллекция отзывов от людей, которые уже книжку эту купили, попутешествовали, отписали там в Фейсбуке или в ЖЖ.
Да, вот мы купили книжку и поехали. Многие там
Все еще впереди, потому что все идет руками по воде. И еще я хочу сказать, вот Аня забыла сказать одну вещь. Вот это очень важно. Анечка, ты забыла. У тебя это мастегите еще нет. Ассоциация места встречи, то есть все вот наши замечательные друзья, вышли уже на международный уровень. В каком смысле? К нам стали приезжать, а в Иудею, Самарию, Аня и компания начали возить туристов русскоязычных из-за рубежа. У нас была уже группа из Москвы, из Дрездена, будут из Москвы. Вот совсем недавно была группа 50 гинекологов. Приехали. Вот мы их возили.
Прямых хевронки.
Что знали вообще, что происходит. На самом деле, это потрясающая, великая вещь. И вот, вот я сейчас хочу задать один вопрос. Катерный, предупреждаю, и я его долго готовила. Думала, какую вам свинью подожди. Вот. И я, значит, такой вот вопрос каверзный приготовила. Скажите, пожалуйста, господин экскурсовод, а не боитесь ли вы, что теперь вот вы вот книжку эту люди покупают, и вы теперь не нужны, вы остались без работы?
Во-первых, как было сказано, да, у нас деятельность МУТИ, она несколько, можно сказать, не только финансовая, сколько подвижническая. В общем-то, если народ... Если народ действительно просто возьмет книгу, я думаю, что это можно просто взять. Например, мы, да, вот все вы, в общем-то, живете здесь, в нашем районе. Предположим, вы хотите ехать с детьми, да, с семьей, все, и тебе просто надо отдохнуть, да. Ну, предположим, в полупраздничные дни Песаха или даже Хануки, когда действительно дети дома и сходят с ума, и нужно куда-то выехать, да. И вот теперь вот предположим, садись в машину, садись поехать, а куда вы едете? Предположим, юбки бронзовые на горе. Ну, вперед и к ним. Да. Так, ну, находим, да, синяя внизу, да, походите. Следующий район. Сразу находите, что есть там такое археологическое место, которое называется Сузде, археологический парк, да? Но, в общем-то, для этого недостаточно, правильно? Вы хотите где-то перекусить, правильно? Что-то продегустировать. Значит, рядом вы находите, что там же в Сузде находится, есть две фермы, которые делают козий сыр, причем точность описания адреса, если вы посмотрите на странице 329, где это находится, на окраине Сузде. Езжайте в поселение, следуйте до его центра и поверните направо после дома номер 100, на грунтовую дорогу. Ферма откроется вам во всем своем великолепии. То есть ошибиться невозможно. С точностью до номера дома, вот, которого вы должны повернуть. Тут есть все телефоны, да, и часто даже и мобильные телефоны, языки, на которых вы можете там общаться. То есть у вас есть все необходимое для того, чтобы именно туда попасть. Дальше вы находите рядом, предположим, недалеко лошадиная ферма, да, если ваши дети любят, какие дети не любят кататься на лошадях, да, там же можно купить забавные сувениры, да, из дерева. Если вас интересует натуральная косметика, то по дороге вы заезжаете в поселение Кармы, и там есть заводы натуральной косметики и лекарств из лекарственных трав иудейской пустыни. Если вас интересуют, предположим, сувениры из стекла, то недалеко в молодом поселении Абигая есть женщина, есть студия, которая делает сувениры из стекла, которые здесь замечательно представлены, но это уже по дороге. Если вы уже там находитесь. И, наконец, я живу в Киротарде, да? Я проводил эксперимент среди жителей Киротарды. Я, кстати, провожу эксперимент из уважения жителей. Меня спрашивают, сколько людей были, и, соответственно, сколько не были на ферме Д-бар, которая находится совсем рядом, да? И кто знает, какие там замечательные делались. Надеюсь, скоро опять будут делаться йогурты. Вот, я провел рядом с вами поселение Мария Хэбер, 10 минут езды, да? Я спрашиваю, что есть в поселении Мале Хэбер? Мне все дружно отвечают, Софа Лаусмона, да? Да, поворачивать налево, как раз там находится Мале Хэбер. То есть делать там совершенно нечего, да? Вот теперь...
А, ты так шалят,
Я не знал, я
трейдиста туда возил. Так вот, я сам не знал, что оказывается там есть человек, который здесь потрясающе написан в 340-й, да, действительно репатриант из Америки, который помешан на шоколаде. То есть после того, как ты бываешь у него, ты действительно понимаешь, что сделать качественный шоколад сложнее, чем сделать качественный вино. Можно заехать к нему, он сразу все объясняет, да, даже если это семья, он объясняет, как делается шоколад, он дает вам попробовать, в чем это натуральный шоколад. То есть, в действительности, можно составить программу для председателя. Но, понятно, что, в общем-то, все равно, скажем так, все объяснить самим невозможно, да, и для этого мы, так сказать, собираемся составлять новые маршруты именно используя, да, потому что что я экскурсовод могу сделать? Я могу, может, максимум интересно рассказать, но остальные чувства, да, которые у нас есть, то есть вкус, да, самое обоняние, скажем так, радость, которую можно доставить человеку, что-нибудь купив, какие-то украшения, это, в общем-то, благодаря вот этим вот местам. Поэтому, в общем-то, мы тоже в дальнейшем будем всегда в наших объявлениях, я надеюсь, что вы также читаете наши объявления, будем указывать страницы, где это подробно описано. То есть, наш человек сможет благодаря этой книге знать подробно, куда именно мы направляемся. То есть еще раз, для чего эта книга очень хороша, кроме того, чтобы приобрести ее для себя, это ее, скажем так, подарить друзьям, родным и близким, которые живут по другую сторону зеленой черты, чтобы они знали, что вы живете не только в краях, где люди ездят в пуленепробиваемых автобусах и уклоняются с очередного камня, который в них пульнули по дороге, да, что, в общем-то, речь идет о
да и тех местах, в которых кайфно жить. Да, вот это то, что хотел сказать, чтобы все поняли, что это те места, в которых жить сложно. Жить – это один сплошной кайф, поэтому стоит эту книгу дать в подарок. Так что, есть что-то
бояться. Еще забыл одну вещь. А, есть ведь люди, у которых нет машин, правда? Есть люди, которые в центре страны, а они боятся, даже у меня, говорит, есть машина. Ну, я, вот звонили мне по поводу этой книги вашей, а хочу я вам сказать, говорит, у меня есть машина, но я боюсь как-то вот поехать по незнакомым дорогам. Но это ж не Петах-Тиква, а вдруг я куда-нибудь туда заеду. А нельзя ли присоединиться как к каким-то людям, которые едут? Вот я это как раз и говорю. Ну, конечно же, для этого существует место встречи, для того, чтобы вы, вот давайте ваш электронный адрес, мы будем вам посылать, какие у нас будут следующие экскурсии. Вот, например, следующая экскурсия в Симон, она тогда-то. А следующая экскурсия на Мертвое море, она тогда. Кстати, вас никто не вызвало у вас удивление, что здесь включена Иорданская долина, включая Мертвое море. Никто не удивился?
Северное море.
Северное море находится, оказывается, на наших костях, контролируемых территориях. Я всегда говорю, мне говорят, вы живете на оккупированной территории. Я говорю, мы живем на отвоеванных обратно территориях. Оказывается, у нас там есть Мертвое море тоже. Оказывается,
это западный берег реки Иордан.
По поводу западного берега реки Иордан, раз и навсегда мое ноу-хау, когда меня просили однажды, господа, я это тоже по поводу этой книжки, значит, меня однажды спросили англоязычные, вот как вы знаете, что вы живете на западном берегу реки Иордан? Я говорю, знаете, по-моему, я живу на восточном берегу Средиземного моря. Потому что по морю вы ниже не ехать, чем до вашей реки Иордан. Вот. Так, чего еще мы не сказали, ребята?
Название книги обещать. Ну, было много всяких.
Да, вот про название, да. Как получили секрет?
Ну, можно сказать, даже первое название, да, как же это было. Да, вначале мы хотели назвать «Кайф за зеленой чертой». Вот, нас просто делал с фаном, но потом вот это вызвало у нас очень
много. Господа, «Кайф за зеленой чертой» — это что-то про наркоманов.
Вот,
мы так подумали.
Народ не поймет. Потом мы устроили большую конференцию, и там часа два ругались.
Это было промежуточное «Если жизнь за зеленой чертой».
«Если жизнь за зеленой чертой», да. Потом мы устроили конференцию, часа два ругались.
Ой, как мы ругались.
Мы ругались, что у каждого были свои сверхценные идеи. Потом вообще приняли какое-то решение, а через два дня это решение изменилось, потому что кто-то предложил вот это название.
Потому что, да, это произошло совершенно случайно. Я могу сказать, даже был при мне. Пришел наш друг, который, ну, наш хороший друг. Я ему ту же самую историю рассказала, как сейчас вам рассказал Шурик. Я говорю, вот представляешь, я шизофан, и как перевести? Это же вот...
Ну, да, было в результате принято необычайное
приключение. Да, какой-то... Да, необычайное приключение туристов. Мы это перевезли в вступление. В общем, как-то это было очень...
Вместе с еще одним названием «Музей Смотри Красивый».
Он говорит, что это книга про поселение, да? Он говорит, веселенцы, которые опять же и
поселенцы. Ладно, это какая-то веселуха такая, поселенческая веселуха, какие-то веселенческие, веселенцы.
Короче, вот это наше.
Так это не алогизм, который
это
родился. Потому что она тоже безумно жалеет о том, что у нее книжка Тифа. И заканчивает она свою книжку вот такой же крохотной главкой.
И здесь вот такой вот сапог валяется.
Фотография, знаменитая фотография оставленного поселения в Гушкатифе, потому что нет Гушкатифа, есть только Иуда Вышеврон, есть Иудея Самария.
А Еша это...
А Еша имела последнюю букву Ада. Ада. Иуда Шеврон и Ада. А теперь у нас только Еша, нету А. И вот что она пишет в конце. И что перевели ребята. Глава называется «О тех прекрасных местах, куда нам не добраться». Гушкатиф. Мы хотели бы пригласить вас в замечательное место. Золотистые пески, чистые пляжи. Мы хотели бы пригласить вас к озеру с пресной водой, поплавать на байдарках, покататься на лошадях, среди девственных дюн, устроить пикник под зелеными деревьями. Мы хотели бы пригласить вас в бесконечные теплицы с цветами, свежими овощами и домашними травами, самыми лучшими, которые только можно найти. Мы хотели бы пригласить вас в место, где еще властвует наивность и мягкость, где любовь побеждает, пустыня цветет, а жизнь проста. И это действительно хорошая жизнь. Но в прекрасные уголки Гушкатифа мы добраться не сможем. Все, что нам остается, это ностальгия.
Ну,
подождите, господа. Так закончила книжку Карми Эльда. Но наши веселенцы так закончили книжку не могли. И что они делают? После того, как они помещают еще потрясающую фотографию, по-моему, есть у тебя она на большом? Фотография, где около ослика лежит вот один наш такой вот писатый, такой вот прекрасный.
Он в оригинале, она была, по-моему, в начале.
Да, в нашей библиотеке. И после этого идет глоссарий. Ребята сделали это, потому что это не просто путеводитель, это энциклопедия жизни людей и тварей. И в этом глоссарии все объяснено для тех, кто не в теме. По поводу не в теме, быстро анекдот от Псоя Короленко. Очень быстро. Знаете, кто такой Псоя Короленко, да? Это такой певец, который поет всякие разные песни, в основном на идыш. И он, ну, и по-русски, и на идыш, и он такой очень стёбный. Но он очень любит собирать фольклор, кроме всего прочего. И вот он говорит, в Новосибирске я, говорит, исполняю редкие песни на идыш, просто совершенно выкопанные из каких-то фольклорных источников, все. И полный зал народу, 300 человек, битком, значит, какой-то университетский зал, вдруг встает совершенно русский мужик, совершенно русский, и говорит, я, товарищ Короленко, можно я задам, господин Короленко, можно я задам вам вопрос? Можно. А Короленко смешной, с бородой, такой лысый, вот, можно, говорит. Он говорит, вот я совершенно никакой не еврей. Я тут случайно с друзьями пришел. Вот. Вы что думаете, что тут все понимают, что вы поете? Пожалуйста, для тех, кто не в теле, немедленно спойте тум-балалайку.
А тум-балалайку надо в конце.
Вот так, тум-балалайку. Для тех, кто не в теле.
Помимо прочего, мы понимаем, что книга, возможно, будет продаваться не только в Израиле, в частности, людей, которые не в теме совсем-совсем, да, знают, что такое талит, что такое тфилин, что такое и так далее, и так далее.
Более того, что такое
тумбалалайка. Да, и что такое тумбалалайка, поэтому пришлось, значит, все термины, которые Карни упоминает, и как само собой разумеющиеся.
Не только термины, я знаю, и названия некоторые, потому что люди говорят, а что такое Иеродион? А кто такой? Эйфо Ешпо Ирод Шуалим, да? Новые репатриаты. А израильтяне не знают, кто такой Ирод, они знают Ордус. И так далее, и тому подобное. То есть многие вещи просто, мне кажется, ребята, что то, что вы закончили эту книжку глоссарием, а не вот этим вот, все, что нам остается, только ностальгия. Извини меня, Карми, нам остается еще очень много всего.
Правильно ты записала?
Правильно, но заканчивать на это нельзя, потому что, как говорит Штирлиц, запоминается последняя фраза.